Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваишлах. В прошлый раз мы говорили о том, как Яков остался ночью один на берегу потока Ябок и как ангел боролся с ним до рассвета. И на этом, собственно, мы оставили Якова. Сегодня мы с вами продолжим читать с 31 стиха. «Ваикра Яаков шем хамаком Пниэль». И назвал Яаков имя этого места Пниэль. Если мы посмотрим на название, Пни – это лицо или мое лицо, и Эль – это Эль или, собственно, Бог. Можно прочитать это и как Пней-Эль – лицо Бога. Либо мое лицо Бог, либо лицо Бога. Почему Яков так его назвал? Кираити Элохим паним эль паним, потому что я видел Бога лицом к лицу, ве тинацли, ве тинацель навши, и спаслась душа моя. Мы знаем, что словом Элохим Бог часто называют ангелов. Ошиа, пересказывая историю ночной борьбы Якова, тоже говорит о том, что Яков боролся именно с ангелом. Там у Оши стоит слово «малах», и это уже совершенно понятно. Тем не менее, «малах», мы знаем, что это слово означает «посланник». Посланник Бога, он подобие Бога, и поэтому здесь можно сказать, что Бог показывается нам в виде ангелов. Бог посылает ангелов, чтобы проявить какую-то свою сущность. И Яков вполне мог сказать, что он видел Бога лицом к лицу. Мы, когда говорили о лестнице Якова, упомянули Мидраш, толкование о том, что лицо, которое есть на троне Всевышнего, напоминает лицо Якова. Ангелы видели, встречали и говорили: «Мы видели того, чей лик – барельеф на троне Божьем», как мы видели прообраз Машиаха. Здесь можно сказать, что, борясь с ангелом, Яков раскрыл свое лицо, Яков увидел в себе лицо Всевышнего. Мы позже увидим, и как это связано с тем, что, предполагает, с ним боролся ангел Эсава, когда Яков скажет: «Эсава, я в тебе увидел лицо Всевышнего». Они же, в конце концов, хотя и сильно различаются видом, все равно похожи, эти два брата. Итак, Пниэль – это видение Бога каким-то образом. Возможно, Якову открылось, что как Исраэль, как он будет назван впоследствии, он несет в себе божественную силу и потенциал того, что позже скажет Машиах: «Кто видел меня, тот видел Отца», уже сейчас приоткрылся Якову, и поэтому место называется Пниэль. «Ваизрахло шамеш» – «И взошло для него солнце». «Ваизрахло шамеш» «Ло» – это «для него». Почему для него? Разве для других не взошло? На этот счет есть разные комментарии. Большинство комментаторов говорят: взошло для него солнце, солнце исцеляющее. Мы знаем, что у Малахи сказано: вот приходит день, и он, как печка горящая для злодеев, солнце может быть страшным пеклом, а для праведников есть шемеш цдака, солнце праведности. И что божественный свет через солнце и солнечный свет был послан Якову для исцеления. Но еще интереснее, если вернуться к началу истории, к истории с главой Ваице, когда Яков отправляется в путь, мы говорили, что он заночевал в определенном месте, потому что Всевышний закатил солнце пораньше для него, чтобы оставить его на каком-то месте. Здесь солнце восходит точно так же для Якова, чтобы наступил рассвет. дальше мы читаем Кашер Аварет Пнуэль, когда он переходил через Пнуэль, зашло солнце, Вегу Цалеа Аль Ерхо. Слово Цулеа – хромой, это слово означает одну сторону, грань, это слово означает и ребро, но в данном случае однозначно Цулеа, то есть склоняется в одну сторону. Результат ранения, которое получил Яков, это хромота. Естественно, те мидраши, которые говорят, что взошло солнце и его исцелило, они говорят, что исцелило сразу, другие версии говорят, что Яков так и остался хромым. Хромота, мы говорили, это, возможно, желание ангела, посланного Всевышним, задержать Якова, остановить его от бегства. С другой стороны, мы видим, что Яков, несмотря на обилие благословений, которые Всевышний ему дает, он хромает, он боится встать однозначно на путь следования обетованиям, он постоянно подкрепляет себя, постоянно где-то подстраховывается и перестраховывается. И с одной стороны, это хорошо, хорошо сомневаться в себе, хорошо сомневаться в том, что ты чего-то достоин. Вообще самоанализ, самокритика – это хорошее качество человека, скромность – хорошее качество человека. Но здесь это превращается уже в хромоту. И это показано Якову, и как через Якова – это пример для всех нас. Его хромота в духовном мире, его неготовность сказать «я сын обетования» и, может быть, дерзко, как владелец благословения, предстать перед Исавом, в конечном счете выливается в хромоту. Яков не приходит как владелец обетования. И с другой стороны, мы можем сказать, что это и для нас пример. Мы читаем в 33 стихе «Алькен, поэтому ло яхлю вней Исраэль, не будут кушать сыны Израиля». Вней Исраэль здесь не по имени Якова, то есть по имени Якова будущему, но так название народа, ведь это уже пишется, когда существует Израиль. «Алькен ло яхлю, не будут кушать вней Исраэль, эт гид анаше». Не будут они кушать ту самую жилу бедерную, которой коснулся ангел. Ашер аль-кафа ерех, которая в бедре. А да йомазе, до сегодня. Кинага бекаф ерех, Яков бекид анаше. Потому что ангел коснулся этой жилы в бедре Якова. Какая, казалось бы, связь? Почему именно задача наша не есть эту жилу? Почему бы нам не сделать в память о том событии какой-то один день, в который бы мы все хромали? Неудобно, но памятно вполне. У нас много таких знаков, которые не очень удобны. Почему бы, наоборот, не есть эту жилу? Почему бы еще каким-то образом не обозначить эту память? И здесь есть два разных подхода. Одни говорят, что Яков был силен, способен противостоять ангелу во всем, то есть обладал достаточной силой, достаточным уровнем святости, но поскольку в семейной жизни, поскольку с женами у него был некий бардак, скажем, не побоюсь этого слова, то именно это место, бедра, оно уязвимо, оно пострадало, и мы его не едим, потому что оно для нас несовершенно, мы не можем, не способны поднять те божественные искры, которые в нем. Другие, наоборот, говорят, что поскольку ангел коснулся этого, действие Всевышнего, взаимодействие Всевышнего произошло с этим органом, и он осветился. Всевышний, говорится, коснулся гор, и они задымились. Огромное преобразование произошло в этом. Есть еще один взгляд, ведь на самом деле какое отношение имеет эта жила у животных к этой жиле у человеков? Мы в данном случае как бы исправляем то, что сделал ангел. Мы, побеждая животное, одерживая над ним победу, не наносим ему удар ниже пояса. Мы не трогаем эту жилу, потому что мы не поступаем так, как ангел. Есть и такой подход. Здесь, опять-таки, долго мы задерживаемся на этой теме, но тема интересна. Опять-таки, можно спросить, а разве ангел побеждал Якова? Есть и такая версия, так тоже можно прочитать этот текст. От этого никуда не деться, ведь это Яков торопится с рассветом. Это у Якова семья на другом берегу реки. Ему туда надо, ему срочно надо к семье, на которую вот-вот Исав нападет. А ангел, ну, история с воспеванием песни, она хорошая и подходящая, но ангел может никуда не торопиться. У Осии сказано, что Яков плакал и упрашивал ангела его отпустить. То есть здесь Яков просто выстоял в борьбе с ангелом, но ангел применил запретный удар ниже пояса, поэтому мы эту жилу не кушаем. Вся история борьбы Якова и ангела чрезвычайно сложная, многообразная, и очень много версий, зачем это было. Можно, например, сказать, что подобно так, как человеку дают какие-то яды в малой дозе, чтобы он привык и получил противоядие к большой дозе яда, или как человеку дают ослабленные полиомиелит, чтобы он справлялся с полиомиелитом, не хочу открывать тему прививок здесь, точно так же Якову дали ангела Исава, ослабленного, чтобы он смог победить Исава. Опять-таки, каждый комментатор за всю еврейскую историю комментирования приоткрывал двери в собственное сердце, говоря о тех самых событиях. И если вам видится какая-то другая картина, то посмотрите не только о том, что это говорит о Якове, но и говорит о вас, о нас и о всем, что с нами. Мы на этом закончим историю борьбы Якова с ангелом и закончим 32 главу. С 1 стиха 33 главы. «Ваиса Яков Эйнав, и вознес Яков глаза свои, поднял Яков глаза свои, ваирая, и видел, вейне Эсав ба». И вот приходит Исав, «Веймо арбаме отиш», а с ним 400 человек. То есть, как и докладывала точно разведка, подходит Исав, а с ним 400 человек. Разумеется, Яков не пересчитал всех, но он убедился, что да, человек 400 здесь есть. Это вообще, когда мы читаем какие-то оценочные суждения, я увидел толпу, и там было 10 тысяч человек или 12 тысяч человек. Нужно помнить, что, конечно, здесь нету точных арифметических подсчетов. «Ваехец, ваехац эт иладим», и разделил он детей, «аллеа вааль Рахель вааль штей ашифхот». И он разделил детей Рахель и Леи с одной стороны, и детей наложниц с другой стороны. «Ваесем эт ашифхот ваэт иладим ришуна», и наложниц или рабынь, и их детей поставил впереди, «Ваэтлея ваэладея ахроним», а детей и детей Леи поставил за ними, «Ваэт Йосеф ахроним», а Йосефа, разумеется, с Рахелью, поставил сзади всех. Итак, он сзади себя поставил лагерь, впереди которого наложницы с детьми, или рабыни с детьми, сзади Лея с детьми, и совсем сзади Рахель с детьми. Рахель, дети у нее самые маленькие. Ну, а мы помним, что кто у нее дети? Юсеф. Дети. У нее только один сын Юсеф. Он, может быть, годовалый на тот момент. Кстати, то время извиниться, я в прошлый раз сказал, что день и 2 года, конечно, ей 7 лет, это была оговорка. Я и дальше буду делать оговорки, я человек, я могу ошибаться. Итак, что делает Яков, как и в предыдущий случай, как до перехода через реку, Яков делает 2 лагеря. Помните, мы говорили, Яков проходил мимо ангелов и увидел 2 лагеря ангелов и нарек это место Маханаим. Яков по-прежнему хромает в том плане, что на небесах, на небесное он не уповает. Его лагеря разделены не по горизонтали, наверх и вниз, а по вертикали. Он, да, использует какую-то идею, ведь не зря тут 2 лагеря и там 2 лагеря. Слово «лагерь» не так часто, не так напрасно. Так часто упоминается. Здесь Яков ставит 2 лагеря и полагается на свой тыл. Многие говорят, что Яков, почему-то у христиан принято говорить, что Яков такой трус и слабак, и женщин выставил вперед. Он расставил своих жен, можно сказать, а что, разве он не относился также к женщинам, к детям рабынь? Нет, не относился. Да, у Якова было жесткое социальное деление в семье. Дети рабынь могли заниматься более тяжелой работой, могли быть более готовы к бою, могли быть просто боевые. И да, Яков имеет иерархию в отношении своих детей, в отношении своей семьи. Это его не красит, но это так. Но все же он с теми, с кем может, а у него, видимо, не так много людей, становится впереди всего этого воинства. Мы помним, что Авраам с армией чуть больше 400 человек наделал в свое время дел, Эсав приходит с 400 людьми, по тем временам очень сильное сборище. И Яков, несмотря на все обетования, несмотря на бой с подготовительный с ангелом, Яков все равно боится, и поэтому он разделил свой тыл и расставил его в порядке того, как его он любит. «Веу авар лифанеем», а он пошел впереди. «Веиштаху арца шева паамим ад гишато ад ахаив». И 7 раз он поклонился, пока подошел к Якову. В случае с Давидом и Натаном, мы помним, было 3 поклона. Здесь 7 поклонов. Яков послал сначала 7 приношений. Теперь он 7 раз кланяется. И это не зря. 7 – это число народов. 7 – это связано с тем, что не принадлежит народу Израиля. Это такое очень важное число. Если все, что связано с Израилем, характеризуется числом 12, то есть 70 народов, 7 народов земли, даже 12 апостолов поставили 7 диаконов над языческими, над эллинскими вдовами и сиротами. Это немножко отдельная история. И коробки, которые оставались, были 12 и 7. И много чего еще связано с 12-7. Яков подходит и кланяется 7 раз и посылает 7 подарков. И вроде бы тем самым утверждает благословение Эсава на святую землю. С другой стороны, у Якова есть благословение, которое ему благословил Всевышний. Яков вернулся с благословением, ему не нужно забранное хитростью благословение, поэтому, опять-таки, те, кто говорит, что это Яков просил у ангела его отпустить, и ангел просит его благословить, Яков возвращает ангелу по этой версии ту браху, которую он получил, то благословение, которое он получил, потому что у него есть собственное благословение, более того, он уже источник благословений. Все это Яков прошел, все это Яков знает, но страх перед Исавом у Якова остается, и ведет он себя здесь действительно как раб. Медленно, семь раз кланяясь, с огромным страхом, он идет навстречу Эсаву. Эсав ведет себя совершенно по-другому. Мы читаем: «Вярац Эсав ликрато, и побежал Эсав навстречу ему, выехапкеу, и обнял его, выеболялся в рам, и упал на шею его, выешкеу, и поцеловал его воевку». Сначала мы читаем глаголы. Помните, мы говорили о том, что когда быстрое действие, и Писание говорит глаголами: «побежал навстречу ему, и обнял, и упал ему на шею, и поцеловал ему», и вместе они плакали. Только когда Эсав поцеловал Якова, только тогда они вместе плакали. Вы помните, когда уходит Яков, и Ицхак плачет, и Эсав плачет, а Яков целует отца, здесь поцелуй и плач сошлись вместе, и этот круг тоже закрылся. Хочу остановить внимание на слове «цавар» – «шея», и это просто для изучающих иврит. В Торе, если мы читаем текст, написано «цаварав» через «ют» – «ва» в конце, как будто у него «шеи» – «ноги», «шеи». А исправлено на «цаваро». Есть исправление писцов, которое буквы «ют» отсутствует. Дело в том, что слово «цавар» означает одну сторону шеи, как парные органы, как у человека есть плечи, уши, щеки, также у него есть и шеи. И на один из шей упал Эсав и плакал. Но со временем изменения иврита шея стала единым словом, поэтому получилась запись цаваро. И мы читаем дальше. Дальше говорится, мы говорим сейчас действующее лицо, это Эсав в пятом стихе. «Ваисай тейнав», и он поднял глаза, «Вяра», и увидел, это нашим, «Ваитайладим», увидел жен и детей, или женщин и детей, «Ваомер», и сказал, «Ме элелеха», и сказал, «Это кто они тебе?» «Ваомер айладим», и он сказал, «Дети, ашер ханан элюим эт авдеха». Это дети, которыми помиловал Господь раба твоего. Яков начинает представлять Эсаву свой лагерь. На этом сегодняшнее дневное чтение заканчивается. Те, кто спрашивал, как разделяется, мы в субботу, когда читаем в синагоге всю недельную главу, которые вызываются семь человек основных, и мы делим, соответственно, недельную главу на семь частей по семи чтениям. Я каждый день читаю одно из чтений, которое каждый будет читать в субботу. Поэтому на этом месте мы остановимся и с Божьей помощью продолжим завтра, чтобы каждый день у нас был какой-то отрывок Торы изучать его. Если что-то перекрывает друг друга, то мы, естественно, будем возвращаться и повторять. Темы эти очень сложные, очень многоплановые. Если кажется порой, что раввины спорят друг с другом, это не спор, это расхождение во мнениях. Здесь не говорится «ты не прав, а ты прав». Это вообще очень редко у нас происходит. Мы понимаем, что мы разные, и у Торы много лиц, и только вместе мы можем создавать единое понимание. Тора дана на горе, а гора так устроена, что всю ее сразу не увидишь. Народ стоял станом вокруг, поэтому для получения панорамной картины нужно смотреть всем народам. Ну, это еще одно такое нелирическое отступление. Мы на этом закончим. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Тору, всех, кто ищет его лица. Благословит вас, ближних ваших, мужей ваших и жен ваших, родителей ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, внуков ваших, детей ваших, правнуков ваших, всех, кто с вами. Господь даст милость в глазах тех, кто вас любит, даст вам силы и мудрости примириться с теми, кто вас пока не любит, полюбить тех, кого вы не любите. Господь даст исцеление тому, кто нуждается в исцелении. Святой Благословенный оботрет слезы плачущих, возвеселится с веселящимися, пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем обилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.